Рад вас всех приветствовать на двух каналах, соответственно, и на Потапенко прямом, и на Живом Гвозде, потому что это всегда прекрасно и удивительно с вами встречаться каждый вторник, в общем-то, в 16:05. И ежели вы еще не подписались, в том числе и на Потапенко прямой, и на Живой Гвоздь, потому что там можно поставить, ну, лайк, не лайк, а самое главное, можно поставить оповещение. Если для вас информация значима, а для многих она значима, ну, было бы разумно, в общем, не пропускать выпуски, потому что поставив просто оповещение, вы все будете видеть, знать. Ну, а если эта информация оказывается полезной, в том числе и для кого-то со стороны, в общем-то, можете пересылать, делиться, нарезать на рилсы, как это делают многие. А общие правила вы знаете, это короткое вступление, а потом традиционный ответ на ваши вопросы. Если Анечке они понравятся, то, в общем, будет и прибудет с вами счастье. Ну, благодарен тем, кто нас всегда поддерживает, потому что, в общем, без этого и жизнь это не столь красна, это и не столь все замечательно. Тема, которую сегодня мне хотелось бы затронуть в моем коротком, так скажем, редакторском вступлении, она посвящена, безусловно, потенциальному повышению ставки. В своих нескольких видео я уже сказал, что, в общем, если бы царем был бы я, и если бы я находился в той системе координат, в которой на сегодняшний день находится Минфин и Центральный банк, это, кстати, не означает, что это правильное решение, я сразу могу сказать, то, в общем, логика их поведения должна привести к повышению ставки в район 21-23%. Произойдет ли это в этом году? Вот помните, мы с вами обсуждали, что крайне важно найти какой-то политический повод перескочить цифру 20. И именно поэтому, на мой взгляд, они как раз и оставили вот этот зазор в 1%, то есть вот от 19 до 20, чтобы в будущем как раз его использовать до конца года. И вот похоже, что по ближайшее время мы как раз вот это изменение в этом зазоре-то можем увидеть. При этом честно скажу, что сама экономика-то не нуждается в подобного рода мерах. То есть, если брать абсолютно прагматичный подход, то на ближайшем заседании, если убрать вот ту часть, которую я сказал, межконфессиональные взаимоотношения между различными министерствами и ведомствами, то, например, ставку можно было бы совершенно спокойно и оставить. То есть, не дергать эту ставку, а использовать другие меры, о которых частенько мы с вами проговаривали. Это и более корректный или более жесткий подход к оценке кредитов и более прагматичный подход к, соответственно, целевому финансированию по области, там, соответственно, промышленного развития, в том числе, кстати, касается и ВПК, ну и так далее. То есть есть методологии, которые совершенно, ну, для этого, конечно, нужен человеческий капитал, и этот человеческий капитал должен, конечно, принимать решения на основании, в общем, достаточно прагматичных и неполитизированных смыслов. Но вот с этим, конечно, я думаю, что было проблем. Именно поэтому, в общем, и не принимается подобного рода, как говорится, стратегия, когда не повышаем ставку, ставку стараемся как раз наоборот понизить, но более внимательно смотрим за промышленной политикой. При этом резаной бумаги, конечно, становится много. Всякие индикаторы денежной массы, которые можно наблюдать, в общем, бумагу режут и режут и режут. Ну и, как я уже частенько замечаю, что даже саму-то и бумагу-то не режут. Она бумагу даже производить не приходится. Она становится все более цифровой и цифровой. То есть нагнетается объем цифр. То есть мы живем в эпоху диджитализации, и вот эта диджитализация приводит к тому, что, в общем, вообще ничего не надо делать, а попросту говоря, рисуешь и рисуешь, становишься царем горы, и у тебя возникает счастье. Поэтому ближайшее заседание Центрального банка может привести к как раз выбору вот этого временного и политического лага в 1%. Насколько это произойдет в ближайшее заседание или в следующее, ну, я бы сказал бы так. Мне бы очень хотелось бы пожелать Центральному банку и главе ее Эльвире Сабхидзадзе все-таки в этом цикле сохранить ставку в 19%, не повышать ее там не на 0,5, а тем более уж не на 1%, выбирая вот этот зазор, чтобы это был, ну, по крайней мере, чтобы вход в цифру свыше 20 был куда более поздним. При этом я понимаю, что, в общем, кто я такой, не находясь внутри системы этой координат, потому что на сегодняшний день повышение этих ставок приводит, в первую очередь, помимо инфляции, которая, в общем, никто никаким образом не останавливается, это тормозит экономику. А самое главное, тормозит взятие кредитов. Ну, потому что каждый из нас понимает, что чем больше любое предприятие, оно живет в системе кредитования, чем больше вы повышаете ставку, тем дороже становится продукция, чем менее конкурентоспособным эта продукция становится на внешних рынках, ну и российский бюджет становится сложнее наполнять. Наполнять его все время фантиками или как раз вот этими цифрами, ничем не обеспеченными, ну это не только контрпродуктивно, а самое главное, это путь в никуда. Но еще 2-3 года это возможно. А дальше-то как мы будем жить? Потому что при этом это тоже элемент такой. Ну вот вы рисуете циферки. Но вот эти циферки все множатся и множатся. А расплачиваться кто за это будет? Безусловно, как-то расплачиваться придется стране, людям, предприятиям, людям, которые это работают, людям, которые покупают все это дело. Если, условно говоря, людям, которые приехали в страну зарабатывать из небедных стран, или из бедных стран, есть куда или вернуться, или опять-таки для них все равно доходы здесь существенно больше, чем у них доходы на родине, то россиянам-то куда деваться? И некуда бедному селянину податься. Белый приходит, грабит, красный приходит, грабит. Вот в такой логике мы и живем. Это было короткое вступление с тревогой о предстоящем заседании Центрального банка, с пожеланием ему принять взвешенное и в первую очередь решение, построенное на экономических основах, а не на системе византийских координат, но не более чем пожелание, как вы сами понимаете. Спасибо тем, кто поддерживает. Это очень важно. Я вижу, поступают в том числе персональные сообщения. Все реквизиты есть на Потапенко прямом. Ну, а я буду отвечать на ваши вопросы, которые уже поступают на живой гвоздь. Благодарен вам за это. На ваш взгляд, какова вероятность изъятия заморозки вкладов у физлиц в том или ином виде? Александр Вербило. Мне, как ни покажется странно, сегодня подобного рода вопрос задавал мой коллега. В общем-то, мы с ним в спортзале встретился, и он говорит, вот у меня там определенная сумма, достаточно приличная, я вот ее держу на вкладах. И насколько там возможность есть потерять или не потерять. Все то, что я вижу, и опять-таки банковское сообщество давным-давно уже перестало лихорадить, и в этом есть определенный плюс. Но при этом, при всем, надо признать, что та лихорадка, которая была до этого там лет, наверное, 5 назад, она была достаточно искусственная. Вот здесь разбирают некий материал одного из банков, который, как оказалось, поддерживал вроде как оппозицию. И я на своих каналах, в общем-то, объяснил, что кому бы как ни хотелось, но подобного рода события там с выводом денег или выдачей денег на однодневки, практика, которая не присуща штуке, которая ошибочно называется государством. Поясню, в чем дело. Дело все в том, что банки находятся в жесточайшей системе контроля. И если вы думаете, что когда, ну там, условно говоря, кредит на миллион может пройти мимо финмониторинга. Каждый из вас знает, что финмониторинг отслеживает операции физических лиц свыше 300 тысяч. А тут в компании однодневки. На них выдаются кредиты, и они куда-то там уходят. И типа финмониторинг об этом ничего не знает? Да я вас умоляю. Обычно, то я это уже многократно вам проговаривал, когда возникают надутые пузыри, банкротятся три вещи. Это банковская система, часть ее, безусловно, не вся, страховая система и девелопмент. Это вот классика жанра. Это то, что сдувает излишнюю денежную массу. И здесь должно быть у всех прямо полное понимание. Это не происходит, что какие-то проклятые банкиры вдруг ни с того ни с сего выводят деньги налево-направо, а вот там потом вдруг начинается какой-то суетеж, и с этим суетежом вдруг всплывает, что там надо посадить, там, не знаю, какой-нибудь топ-менеджмент. Заметьте, что практически всегда топ-менеджмент, если он там в нормальных связях, он уезжает за границу. Не всегда он уезжает с деньгами, но большая часть денег у них остается. А менеджмент какой-нибудь там на уровне генеральных директоров, вице-президентов, как правило, оказывается за решеткой. Это должно было бы уже давным-давно наводить на мысль, что как это не просто жизнь неспроста, а так оно не работает. И поэтому расследования, которые много обсуждают все сплошь и рядом, я расследованием не считаю по весьма прозаичной причине. Потому что если бы там были перечень чиновников, которые лично приложили руку к данным документам, тогда бы это можно было назвать расследованием. В данном случае это, в общем-то, там как-то попытка частных вкладчиков рассказать, что украли их деньги. Ну, вот это из разряда, вот знаете, украли миллиард, вот там есть мои 10 тысяч, это украли мои деньги. Я всегда говорю, что украли так называемые псевдогосударственные деньги, там, безусловно, присутствуют ваши, и тут не надо наводить тень на плетень, то основной схемой и основной задачей было вывести как раз эти 10 миллиардов, а не ваши 10 тысяч, которые в эту копилочку упали. Ну и, собственно говоря, нужно как-то ищите, кому это выгодно. По-другому никак. Поэтому, возвращаясь к сегодняшнему моменту, почему я сделал эту очень важную, на мой взгляд, подводку, на сегодняшний день вот этого банкопада нет. И он не образуется. Он не образуется ни искусственным образом. Естественного образа там нет. Все банки, которые на сегодняшний день остались, они являются навершием Федеральной налоговой службы. Там, ну и, соответственно, финмониторингов в свою очередь. Поэтому рассчитывать на то, что там, или опасаться того, что произойдет девальвация, деноминация, что произойдет, соответственно, там, ограничение по работе вкладов, ну, я бы сказал бы, риск этого присутствует, но он меньше 15%. Поэтому, отвечая на вопрос как сегодняшнего моего коллеги, так и сегодняшнего Александра, ваш вопрос. Я могу сказать, что нет, за это, пожалуйста, не переживайте. Все у вас хорошо, и, в общем, живите долго и счастливо, и прибудет с вами сила. Потому что нет, не надо мучиться. Так, еще один из вопросов, который приходит зачастую в личку. Если резаной бумаги у людей больше, народ тратит больше, почему с тратами не коррелируется постоянный курс доллара вверх? Как это объяснить, если почти все, что мы покупаем, импорт? Ну, смотрите, прямой корреляции нет, потому что, несмотря на то, что мы многое покупаем по импорту, и, скажем так, ну, в разных отраслях, во многих отраслях это достигает до 70%, сразу же к доллару это не привязывается. Плюс ко всему у нас доллар это не является рыночной единицей. Мы с вами не торгуем им как таковым. Курс доллара устанавливается на межбанке, поэтому напрямую здесь привязки нет. Ну вот продолжение. Получается, сегодня внепланово напечатать, ну пририсовать это было более правильно, 1 триллион рублей потратить сегодня же его на AliExpress курс тоже не увеличится. Нет, не увеличится, потому что курс, опять-таки, сказал, не рыночный. Но бумаги больше, а курс стабилен. Стабильность курса поддерживается сейчас искусственно. В нескольких программах я проговаривал, что наиболее правильно, ну, в кавычки правильно, наиболее вероятный сценарий развития экономики в следующем году. Это диапазон, соответственно, ставки 21-23, а курс поднимать где-то до района 105-107. При этом, как вы видите, диапазон, ну, тоже, наверное, нашим зрителям придется немножко позевать. Я говорил о том, что наиболее сбалансированный курс или диапазон курса 93-97, мы в него так спокойно, в общем-то, вошли. И, в общем, в нем вполне комфортно можно удерживать для выравнивания ситуации. Единственная ремарка, несмотря на то, что я говорил о том, что это вот достаточно стабильная ситуация, я хочу посмотреть, в каком диапазоне будет курс рубля по отношению к доллару с 20 по, условно говоря, по 10, с 20 октября по 10 ноября. Потому что я вам тоже это проговаривал, мне крайне важно понять, каким образом они будут нивелировать дефицит бюджета. Потому что уже сейчас показываются те показатели, что дефицит бюджета, который в середине года они повысили, то есть власти наши, Минфин повысил до 2,1 триллиона, они удержать не могут. И сваливаются в цифру 3 триллиона, там 3 с копейками. И вот этот элемент показывает, что инфляция и в этом году, и в следующем году будет выше, ну, понятно, выше запланированных ими, но может выскочить за 21-23, о которых я говорил ранее. Поэтому по вкладам не мучайтесь, по печатной бумаге я вам только что все объяснил. Так, стоит ли сейчас покупать доллар на долгосрок? А то есть опасение, что в скором будущем будет доллар выше 100. Есть ли шанс, что доллар снизится до 93 и пока подождать? Смотрите. Все, что касается снижения курса, для того, чтобы его снизить, нужны, ну, скажем так, вот 93-97 – это курс комфортный. Комфортные для экономики, комфортные для бюджета. А повышение курса, которое произошло сейчас, приведет к инфляции с отсрочкой приблизительно, ну, ближе к декабрю. То есть ноябрь, переходящий в декабрь. Потому что привезут новый товар, надо будет рассчитаться, все это переложится в ценник. Ноябрь уже для нас, для потребителей, месяц такой, скажем, предпраздничный, и мы слабее замечаем даже рост цен на товары. Поэтому говорить о том, что есть ли шансы на снижение до 93, такой шанс есть. Но при каких условиях? А условия следующие, что в арабо-израильский конфликт должен пойти по жесткому сценарию, что Израиль, например, жестко ответит Ирану, нанесет какой-нибудь массированный, не точечный, а массированный удар. Это приведет к условному временному объединению арабского мира, и тогда может произойти рост цен на энергоносители, на нефть и газ, соответственно. Насколько высока вероятность подобного рода сценария? Насколько я думаю, что она не очень высока, при том, что я ее не исключаю полностью. Израиль неплохо отбился от иранской атаки, это раз. Второе, израильским властям и Соединенных Штатов, что там будем скрывать? Хватило разума, в общем-то, не отвечать эмоционально, а быть достаточно рациональными, потому что они как раз одни из тех, кто понимает, что, в общем, инструментарий военный, он в первую очередь экономический. И поскольку они не ответили эмоционально в первые часы и дни, мне кажется, что им хватит выдержки не увеличивать эту подобного рода эскалацию, но полностью исключать я не могу. Поэтому, когда вы задаете вопрос про шанс на 93, я скажу так. Я его оцениваю менее 25%, потому что, как мне кажется, вне зависимости от следующих и последующих атак Ирана на Израиль, Израилю и Соединенным Штатам хватит разума удержать баланс нефтяных цен на существующем уровне, а не задрать его существенно выше. Потому что там саудиты плюс ко всему шебуршатся. А поскольку шебуршатся саудиты, то, в общем, никому как обвал цен не нужен, так и особо сильное поднятие. Всех устраивает тот статус-кво, который есть. Поэтому я бы сказал бы, доллар на долгосрок, конечно, вы немножко, как обычно, проскочили момент. Я люблю такие вопросы, потому что они возникают в тот момент, когда доллар начинает расти. Всегда задаюсь вопросом, я уже как-то приводил этот пример, когда изредка захожу в российские обменники, когда курс, скажем так, низкий, то ни очередей, ни записи на доллар и евро нет. Как только курс начинает, скажем так, подрастать, вот тут-то проявляются и вопросов начинает вал приходить, и прямо очереди с записью на покупку там тысячи, двух, пяти там, тысяч долларов, евро. Не знаю, я как-то всегда теряюсь, потому что мне казалось, что человек имеет свойство к самообучению. Но вот практика показывает, что когда возникают какие-то катаклизмы, вот тогда мы начинаем суетиться. А до этого момента, ну, какой-то прогностической модели нашего поведения не существует. Извините за прямоту. Так, пойдем дальше. Какая тактика сосуществования между сторонниками и противниками войны лучше всего? Никто же не хочет гражданской войны. Дорогой АВГ, дело все в том, что я не очень уверен, что существует в том чистом виде, в котором вы подразумеваете сторонники и противники войны. Ведь если мы разберем, попробуем разобрать и понимать аргументы сторонников, ну так называемых сторонников действующей там пропагандистской модели, то они все-таки, ну, надо разбираться, да, и кому как не хотелось, тогда уж вам придется разбираться как-то в сортах субстанции, то они же не про войну говорят, они говорят о том, что там, соответственно, нам нужно там, то есть нужно разбирать их аргументы. В 90% случаев это какие-то такие фантомные страхи, что нужно там отодвинуть границу, чтобы нас там не атаковали, не завоевали. Либо это разговоры о том, что там где-то кого-то там угнетают в каких-то областях там по языку. Ну, то есть там нет историй про войну в чистом виде. Там истории про именно вот страхи, боязни, какие-то придуманные себе зачастую истории. И когда мы говорим о сосуществовании, на мой взгляд, не имеет смысла обсуждать само по себе, как это, сами боевые действия, потому что там вряд ли кто, но если, опять-таки, ни та, ни другая сторона не была в точке боевого соприкосновения, потому что люди, которые побывали в точке боевого соприкосновения, у них совершенно свой подход. Они зачастую не думают о глобальном, они думают совершенно локальном, потому что у них там погиб товарищ, у них, соответственно, там погиб кто-то из родственников. Это боль сильно персонифицирована, и здесь надо обходить эти острые углы. А те, кто рассуждает в этой части теоретически, надо просто, если вы не хотите, ну, то есть хотите сосуществовать, нужно разбирать именно в сущность, сущностную часть. Чего человек боится? О чем он вообще говорит? Никто из... Я вот сколько общаюсь с этими людьми, они не говорят про боевые действия, они говорят про совершенно другие вещи. Там где-то там какая-то условная виртуальная месть, где-то с проклятыми пиндосами кто-то бьется. То есть надо разбираться прямо по аргументации. Понятно, что это такая, в общем-то, область близкая к взаимодействию там психиатрических больных, но если вы хотите получить. Так что не мучайтесь, можно, возможно. Что из недавнего вас крайне удивило? Часто ли вы меняете свое мнение под влиянием новых знаний? Сикей. Я не могу... Смотрите, Сикей. Хороший, кстати, вопрос. Меняются ли мнения под новые знания? Тут надо, на мой взгляд, все новые знания продолжают про предыдущие. Ведь как-то я с вами, когда также на такой же встрече рассуждал, я говорил, что такое выбор. Это как Мировинген в «Матрице», моей любимой, которая ранее у меня была. Вот. Я всегда говорил о том, что выбор – это... Он утверждает, что это иллюзия, а я считаю, что выбор – это недостаток информации. То есть вот мы зачастую там обращаемся к Господу, говорим, вот как же так, там происходят такие трагические события, почему же ты там не защищаешь, ну и все остальное. А далеко не факт, что мы знаем, то есть мы исходим из того, что мы знаем по 100% информации. Ведь зачастую, когда ты вот наблюдаешь за большим скоплением народа, и ты понимаешь движущие силы каждого, не всякий конфликт нужно останавливать. Потому что зачастую конфликт является элементом развития. Да, плохо то, что он приводит к гибели большого количества людей с разных сторон, потому что конфликтов военных, ну, на территории мира много, но я не исключаю того, что, в общем, человечество, может быть, поскольку оно должно как-то обучиться, может быть, ему стоит военные конфликты более внимательно рассмотреть и прожить, продумать и отказаться от них, потому что, на мой взгляд, они контрпродуктивны. Но вот к вопросу, опять-таки, новых знаний, как правило, они в основном дополняют предыдущие. Меняется ли у меня мнение? Я могу сказать, что оно трансформируется, это однозначно. То есть, когда я получаю новый объем информации, мнение действительно начинает как там видоизменяться. Ну, вот я могу, например, привести пример из того, что есть в некой публичной сфере. Я говорил о том, что, может быть, мы двигаемся в сторону там первичных переговоров в прошлом году. Но произошла Харьковская операция, и поскольку она вроде как готовилась, в расчетах она, конечно, у меня была, но я не предполагал, что, например, она так перевернет кардинально карты. И она отодвинула как раз переговорный процесс на уже больше, чем год. При том, что, опять-таки, изначально все, в общем-то, шло к переговорному процессу, имеется в виду не к самому моменту переговоров, потому что, повторюсь, переговорный процесс всегда идет, даже если идут самые кровавые боестолкновения. Но когда обе стороны понимают, что как-то мы ломим, мы гнутся шведы, а другая сторона понимает, что нам нужно обратно бросить к негодяю противника, то в этот момент, конечно, переговорный процесс становится на самую низкую сто... на самый низкий уровень определения и остается там в замороженном состоянии. Поэтому вот в этом контексте, да, безусловно, я был разочарован, потому что, в общем, произошло, мне бы хотелось, как, наверное, многим, с обеих сторон, чтобы конфликт перешел в менее кровавую фазу, но вот как-то генералы поменяли карту мира в очередной раз. Я бы хотел узнать, как ждать полной блокировки, когда ждать полной блокировки YouTube. Андрей, смотрите, я не думаю, что произойдет полная блокировка YouTube. Причина очень простая, мы с вами тоже как-то немножко затрагивали. Технические возможности, безусловно, есть достаточно давно. Можно перейти, ну, большая часть, там, например, если вы съездите там в Узбекистан, где фактически заблокированы, а небольшая страна, то есть технически она, там высокие издержки на блокировку. Если мы говорим о Китае, то там издержки, безусловно, существенно ниже на блокировку в социальных сетей или там, соответственно, YouTube. То даже в Узбекистане, в общем, небольшой экономике, выделяются большие деньги для блокировки социальных сетей. Можем ли мы прийти к подобного рода развитию событий? Технически можем. Но для чего власти делают, чтобы вы смотрели с мобильных устройств? Чтобы даже плюс с VPN. Для того, чтобы происходила полная идентификация пользователей. Плюс ко всему перекачка, безусловно, трафика в Telegram, в котором происходит существенный прирост, с учетом, в общем-то, знаний, пониманий, а самое главное, меньшего удобства, конечно, по сравнению с YouTube. В общем, это такая позиция властей. Может ли это произойти в этом или следующем году? Но я бы сказал бы так. Пока к этому нет особой потребности, потому что весь так бы, скажем, негативный трафик или негодяйский трафик, который нужен, он уже, в общем, по большому счету, много потерял. Все так называемые оппозиционные каналы сильно просели и по просмотрам, и по качеству аудитории, потому что, в общем, аудитория не старается и не будет стараться, как бы кому-то не хотелось пробиваться через волны всяческих VPN-ов и всего остального. Потому что, повторюсь, большая часть обывателя не хочет как-то принимать активных действий в познании, в том числе. Это абсолютно нормально, кстати. Ничего тут экстраординарного, никто не должен говорить. Ну как же вы, это вы должны знать. Все, что им нужно знать, они знают. И именно поэтому, в общем-то, власть в первую очередь что перевела на платформу ВК, это развлекательный контент. То есть поработать, поразвлекаться, да, посвести жизнь к такому примитивному сосуществованию. Но поймите правильно, со страной управляют порядка 10-15 тысяч там, семей, ну, как бы людей в семьях. А им, условно говоря, там противостоит, если даже теоретически предположить, те, кого можно назвать там, публичными оппозиционными фигурами, ну, там, от силы десятка-два. А большая часть обывателя, в общем, пока сладко едят, неплохо спят. Да, их тревожат судьбы Родины, но у каждого своя Родина. А поскольку у них у каждого своя Родина, то и они ее защищают тоже по-своему. Поэтому будут ли переживать люди из-за блокировки YouTube? Да нет. Поэтому пока все будет хорошо. Спасибо за ваши вопросы, которые вы присылаете на живой гвоздь. Это очень мило и благодарен тем, кто поддерживает. Все реквизиты есть на Потапенко прямом, потому что это очень-очень важно получать, в том числе и весточки от вас. А что вы думаете об НДС? Насколько он необходим? Ждать ли его повышения в обозримом будущем? Михаил Казнин. А, да, Михаил, дорогой, этот наш налог, скажу честно, мы с вами как-то даже это обсуждали. Я присутствовал при первом назначении НДСа, когда он назначался полпотолок, когда логика была такая, налоги никто не платит, а вот давайте введем НДС, тогда обсуждались какие-то вообще драконовские цифры, чуть ли там не 38%. Сейчас НДС для той структуры экономики, которая у нас есть, по большому счету, он, конечно, должен был бы быть отменен. И надо было бы перейти, если мы хотим, конечно, если бы мы хотели, опять-таки, это я должен со сослагательным наклонением это говорить, если бы мы хотели развивать экономику производственную, если бы мы хотели развивать экономику развития, извините за тавтологию, то, конечно, нужно было переходить на налог с продаж, причем с конечной продажи. НДС наиболее легко администрируемый налог, поэтому отменять его вряд ли кто будет. Все, что касается повышения, насколько я вижу телодвижение, пока его не собираются повышать. Но давайте мы с вами посмотрим финансовую отчетность где-нибудь в феврале ориентировочно месяца. Потому что тогда будут условно все корпорации подбивать баланс. Я как раз сегодня записывал выпуск для ребят с архивного канала. И могу сказать, что ну, количество компаний, которые сегодня перешли в разряд убыточных, ну, там, условно, мы с вами помним, что когда-то была такая ситуация, что «Газпром» хотел стать там, компанией там, с триллионным оборотом, соответственно, войти в лидеры мирового рейтинга. Сегодня компания является одной из самых убыточных, она показала самые высокие убытки. И в прошлом году, когда я комментировал, собственно говоря, их начисление дивидендов и их, соответственно, финансовые показатели, я сказал, что именно прошлый год был для топ-менеджмента, ну, там была одна из вещей, они не свернули в тот момент инвестиционную активность. Я сказал, что это очень правильно, потому что это последний год, когда будет возможность завершить все инвестиции. Потому что следующий год, который вот сейчас мы с вами наблюдаем, он уже год будет крайне негативный. Вот, поэтому давайте посмотрим, как это будет ситуация закрываться по февралю, и мы с вами уже сможем обсуждать в том числе и НДС. Но пока по его повышению смысла возвращать нет, потому что Вы помните, я с вами опять-таки это обсуждал, что если бы я был во главе Минфина и Центрального банка, я просто закинул бы ставку в 21-23, там, ну, уже как-то прибавил бы, сейчас уже, если мы закроем год с 3 триллионами бюджетного дефицита, то в следующем году я бы дорисовал бы в районе 3,5 триллиона, потому что раньше я думал, что они обойдутся где-то 2,700, и стрес бы с бизнеса не, там, не 850 миллиардов, а тоже один где-то триллион. Ну, а где-то года через 3 поднял бы пенсионный возраст, естественно, по просьбам трудящихся до классического там 67-68. Вот. И женщинам тоже повысил бы пенсионный возраст. То есть в их системе координат я бы пошел бы так. Поэтому НДС нет. Пока в нем нет никакой потребности повышать его, задирать. Все у них с этим хорошо. НДС это такая вещь, она слишком обоюдоострая, потому что кто-то пойдет на возмещение, там понимает, что есть коррупционная составляющая. Но когда ты, в общем, можешь просто прийти к бизнесу и сказать, что вот есть там целевые программы, и будьте любезны, там вы заработали больше, чем положено. Ну, если есть такая логика в рассуждениях, то зачем вообще оперировать налогами, когда можно оперировать просто бумагой? Потому что налоги это все-таки изменения в налоговый кодекс, это процедура, а ты можешь просто приходить по факту там с файликом, с папочкой, и все, и будет у тебя счастье. Поэтому я бы шел бы по более простому пути. Так, благодарен тем, кто пишет. Труд к труду – это очень важный лозунг. Да, пойду дальше по вашим вопросам. Ваши вопросы присылайте на, соответственно, живой гвоздь. Анечка обязательно мне их сегодня соберет. А я дальше, с вашего позволения, вот у меня было несколько интересных вопросов, ранее накопленных. Так, придержать ли сейчас деньги на депозите или все-таки влезть в ипотеку? Вот это вот традиционное. Скажу так, сейчас, конечно же, депозит, потому что если у вас сейчас нет, а закончилась льготная ипотека, говорить о том, что имеет смысл там при том, что есть какой-то, может быть, очень перспективный объект, как вам кажется, с точки зрения инвестиций, я бы не рекомендовал этого предпринимать решение здесь и сейчас. Я бы сейчас рекомендовал все-таки деньги держать в кэше и посмотреть за тем, как будет рынок компенсировать то снижение предложения, которое есть. Рост, насколько я вижу, в том числе арендных ставок, он, в общем-то, остановился, потому что, в общем, рынок неэластичный. Предложения все, которые были возможны к реализации, они вышли. Девелоперы в ближайшие полгода должны скорректировать свои планы инвестиционные и представить новые стратегии. Потому что, как вы знаете, в общем, development это очень интегральный такой интегральный бизнес, в котором множество завязано там и финансисты, и страховщики, и, соответственно, и риэлторы, и там, ну, производители строительных материалов. Поэтому вся отрасль должна на сегодняшний день как-то адаптироваться к существующим изменениям, достаточно травматичным. Она еще не адаптировалась. Большая часть там небольших застройщиков просто поставили объекты в стоп, то есть вся их инвестиционная деятельность в стоп и стараются дораспродать. Это, с одной стороны, правильное решение, другое дело, что следующее, что на них начнет накатывать, это кредитная нагрузка. Она начнет накатывать скорее, ну то есть что они постараются сделать? Они постараются перетянуть этот год. А вот для девелоперов и девелопмента как такового, и для риэлторов будет очень сложный январь-март следующего года. Потому что какие-то деньги еще на рынке есть до конца этого года. Они будут реализованы в проектах. И тот, кто выхватит эти вот деньги октября, ноября, декабря, будет молодец. А вот потом, что делать тем, у кого нету финансовой подушки, ну, это, как говорится, готовьтесь, дорогие риэлторы и девелоперы средней руки, к очень непростой, скажем так, окончанию зимы, началу весны, ну, потому что, в общем, там крупняк будет вас мелких пожирать, потому что вариантов у него особо нет. Так что имейте в виду. Благодарен, опять-таки, за поддержку, которая приходит. Это очень-очень мило. Так. Частая смена специализации работников. Нормально ли это? Все, что касается смены специализации сотрудников, как таковых или ваши, ну, каждые 3-5 лет, в целом, понимаете, мы перешли просто к более мобильному обществу. Вот сейчас многие отмечают, что изменилось, например, там изменился институт брака, большое количество там разводов, и семья не тот институт, который выдерживает очень долго. Изменилось отношение работников и работодателя. Я бы сказал бы так, что мы просто ускорились. Я не могу сказать, что изменилось. Почему там та же меняется специализация людей? Раньше происходило все то же самое, но просто объем информации, который мы с вами переваривали, он был на несколько порядков ниже. Доступ к этой информации был меньше. То есть даже ну, вот когда вы задаете вопрос, частая смена специализации работников нормальна или нет? Ну, мы вот представим, я бы там, не знаю, себя где-нибудь там лет в 15, то есть 85-й какой-нибудь год, 87-й, когда нужно выбирать специализацию, откуда я узнаю информацию о тех или иных специальностях, вакансиях, которые есть. Ну, я могу, какой-то у меня короткий сарафан, я могу там проехать профтехучилище, я могу проехать институты. Все равно это время, силы и вот это преодоление препятствий. Сегодня, сейчас любому молодому человеку, девушке, для того, чтобы узнать, есть ли вакансии, например, в его соседнем, там, начиная от магазина или в магазине, например, там, через 3 квартала, не требуется ничего. То есть фактически это доли секунды. То есть объем информации просто стал больше, то есть, который мы можем получить. А информация осталась та же. Количество там, тех же вакансий там, зачастую, в общем, остается плюс-минус одинаково. Поэтому то, что для нас на сегодняшний день проблематично, в России, например, это, конечно, структурная безработица, о которой я говорю многие годы. То есть, если мы заглянем на соотношение вакансий против предложения по рабочим рукам, это, кстати, не только российская специфика, это и специфика, в том числе и европейская, то мы увидим, что как-то я полушутку, полусерьез когда-то говорил, это можно найти старые выступления, я говорю, что 12 миллионов вакансий, 6 миллионов безработных, а на работу взять некого. Ну, то есть соотношение 1 к 2. Причем это было там лет, наверное, 15 назад. Сейчас ситуация, насколько я видел последние данные по рекрутинговых агентств, в принципе, она по соотношению там чуть ли не 1 к 2,5, а где-то по 1 к 3. И опять-таки работодатели страдают от того, что невозможно никого собрать с рынка. Опять-таки у нас структурная безработица. То есть те люди, которые выпадают на рынок со своими резюме на рынок труда, и те люди, которые требуются в экономике, это очень разные, разные люди и разные, опять-таки, квалификации. Поэтому видоизменяйся или умри. Это основа основ. Потому что, ну, даже я могу сказать, там, по своей управленческой специализации, я, там, например, не мог представить, что, там, не знаю, лет 5 назад, там, мне придется сталкиваться с наследованием или работой с наследниками. Потому что, скажу честно, это очень, очень непростой пласт, когда к тебе обращается, скажем так, человек в возрасте, и он заботится о там, передаче там, своего опыта, капитала, управления, потому что у него есть управляющая команда, но ему нужно подготовить зачастую там, наследника либо к вступлению, либо к тому, чтобы он извините, не просрал эти деньги. И опять-таки проработать это с управленческой командой, которая, в общем, зачастую там работает, может быть, десятилетиями, но она как бы включена в этого ребенка, маму, папу, там, всем остальным, всеми фибрами души, и нужен вот как раз какой-то взгляд со стороны. Ну вот я могу сказать, что подобного рода кейсы есть. И то, что я наблюдаю за рубежом, там тоже family офисы, то тоже с подобного рода проблемами сталкиваются. Это вот одна из таких тем. То есть каждому приходится изменяться, и мне в том числе и вести вот подобного рода подкасты. Я абсолютно, то есть для меня, как для специалиста, подобного рода подкасты не являются, или там, соответственно, ответы на ваши вопросы не являются ни формой продвижения, ни созданием своего бренда, потому что люди, которые обращаются, например, там с капиталами, ну, либо они с сарафаном идут, ну, крайне редко это там им передают, а что вот смотри, вот есть какой-нибудь там, вот смотри, давай видосик посмотрим. Я, честно говоря, ну, подобного рода как-то наводок не видел. А почему такой дорогой отдых в России? Смотрите, все, что касается отдыха, ключевая для нас проблема, что это вопрос инфраструктуры. Ведь мы с вами часто, ну вот, если вы когда-нибудь там выезжали за рубеж, или там, вот, я имею в виду какие-то европейские страны, ведь инфраструктура отдыха там, она много сильно эшелонирована. Там не просто есть какой-нибудь камень, на который ступал Карл IV. У нас с точки зрения природных богатств, с точки зрения видового туризма, я думаю, что мы, в общем, вполне себе на мировом уровне весьма и весьма недурно отражаемся. Потому что можно найти и Дагестан прекрасен, и, соответственно, и Байкал великолепен. Да и поездить, в общем-то, по Карелии. Ну, то есть что посмотреть. Ключевым фактором является, что вот этот процесс, что легко, например, в Турции. Ты заплатил, тебя фактически привезли, потом на автобусах довезли, причем везут тебя черт знает куда, там 3-4 часа, ты едешь, приезжаешь в какую-то там дупу мира, где реально это просто какая-то деревня, но там построен вот этот анклав твоего отдыха, где тебя, по сути дела, берут и, да, за твои деньги, безусловно, там тебя таскают там, на какой-нибудь гребаный кораблик, который обычная там, дешманская посудина, но у тебя вот возникает такой кокон туризм. У нас такого кокона нет, потому что это, конечно, безусловно, в том числе то, что мы называем государственной политикой, потому что многие вещи, там, например, перелеты, там субсидируются. У нас, по сути дела, те люди, которые работают в туристической отрасли, они поработают, ну, то есть к ним отношение ровно обратное. Не как к кормильцам, а как к иждивенцам и как к дойной корове. И это отношение никоим образом не меняется за все эти десятилетия, которые я наблюдаю за туристической отраслью. Поэтому у нас локально есть, ну, например, тот же отель «Гельвеция» в городе Санкт-Петербурге. Прекрасная локация, великолепная. Но кто возьмет, например, сделать вот комплексный продукт, в который отель Гельвеция как одна из частей была бы включена? Ну, понятно, что, например, Гельвеции это, в общем, по большому счету не нужно. Ее владелец весьма неплохо себя чувствует. У него хорошая посадка, но будем и хорошая заполняемость. Но есть масса других мест. Поэтому как-то поехать, пощелкать мордой и пощелкать фотоаппаратом у нас есть где. А вот этой комплексной вещи нет. И на нее никто не то что не обращает внимания, и к ней относится исключительно как к дойной корове. Вот построил хороший отель, вот будем с него доить. А создать под это инфраструктуру, создать под это какие-то комплексные программы, нет, этого делаться не будет. И поэтому все будет дорого. И зачастую в России отдыхать дороже, чем отдыхать за рубежом. Сейчас, конечно, тот же турецкий, там, арабский отдых, дубайский, скажем так, и все остальные отдыхи, извините, во множественном числе, подорожали. Но при этом, при всем, если бы вот мы как-то не проваливали свою собственную валюту, то мы могли бы как-то вполне себе быть на уровне. А сейчас, если вот даже я сравниваю последнюю поездку в Турцию, у меня как отложилось, что Неделя в Турции это на человека в среднем это штука. Вот я смотрю, что, в общем, в принципе, штукой-то оно и осталось. Другое дело, что эта штука по отношению к лире существенно изменилась, потому что лира очень, как вы знаете, обвальная валюта. Там, в общем, сама ставка Центрального банка еще круче, чем у нас. 42,5%, там вклады есть под 50% в турецких лирах. Ну и у нас точно такая же история. Поэтому у нас обоснована дорогая история. Так, благодарен тем, кто поддерживает. Спасибо, это очень мило. Мелкий бизнес плачет с вводом ЧЗ. Есть ли методы его отменить? Ведь на садоводе и других оптовых рынках товар с честным знаком не продают. Нет, невозможно, потому что все, что касается честного знака, это ну, точно так же, как и прочие платоны, там, соответственно, платы там, за компакт-диски, ну или за все носители. Это как-то частно-государственное партнерство. Это еще один из видов налогов. И поскольку вы правильно задаете вопрос, что да, есть анклавы, которые относятся к крупным корпорациям, которые позволяют на своей территории, потому что такое там садовод там, или, соответственно, прочие рынки, продавать товары, или там рынок Москва, продавать на своих территориях товары с иными правилами законодательства. Поэтому шансов на отмену многократно пытались, еще когда я был в статусе омбудсмена по самозанятым, я обращался. Но в кулуарных дискуссиях было все сразу понятно, что никаких шансов. Так, приблизительно месяц назад я задал вопрос относительно моего возможного вывода примерно 1 миллиона рублей из паев УК и покупки золотых монет как надежного средства сбережения денег. Все, что касается золотых монет, вы знаете, честно скажу, я никогда подобного рода инструмент не рекомендую. Причина весьма прозаична. Мы с вами, особенно касается это России, мы не знаем, как будут развиваться правила обращения, в том числе не просто золота и золотых монет конкретно. Несмотря на то, что сам являюсь нумизматом. Там вот недавно вышла серия, ну, вернее, недавно вышла очередная попытка серии там «Ежика в тумане», по-моему, из 3 монет. Я еще пока, честно говоря, не занимался. Знаю, что, в общем-то, она не редкая. Если там Цоя мне подогнали по большому блату, я пока даже не занимался вот «Ежиком в тумане». Я там своим друзьям задал вопрос. Но сама по себе логика обращения, в общем, очень-очень сильно непрозрачна. Поэтому, когда вы говорите про вот этот миллион вывода его и вход в золотые монеты, я бы, честно говоря, поостерегся. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Подписывайтесь обязательно на «Живой гвоздь» и на «Потапенко прямой». Осталось всего там 300-200 человек, которые могут составить все счастье моей жизни. Сделайте обязательно репост и распространите эту информацию, если она вам была полезна. Я был рад читать всех ваши вопросы. В следующий вторник мы обязательно с вами встретимся. Ну, естественно, в 16:05. Я для тех, кто хочет все-таки эту информацию не пропускать, как на живом гвозде, так и на Потапенко прямом, есть такая классная кнопочка подписаться и поставить колокольчик, чтобы было напоминание, и тогда вы вообще ничего не пропустите. Ваш Дмитрий Потапенко. До встречи. Пока-пока.